эфире еженедельное культурное обозрение Сидминса в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! В нашей программе «Новые вести православного мира за последнюю неделю». В Баку состоялся второй саммит религиозных лидеров мира. О чем говорили? Глубокий теоретик умной молитвы и представитель подлинной традиции мистического богословия. 28 ноября Православная Церковь чтит память преподобного Паисия Величковского. Его традиционно изображали тираном и деспотом, но так ли это? В этом году исполнилось 300 лет со дня рождения Леопольда Моцарта, отца гениального композитора Вольфганга Амадея. В Венеции подвели итоги детского конкурса, посвященного Архангелу Михаилу. Главной наградой для победителей станет поездка в Киево-Печерскую лавру. Герой империи. В городе Днепр сняли документальный фильм о святом праведном Петре Калнышевском. Защита традиционных ценностей должна стать одним из приоритетов для представителей всех мировых конфессий. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на втором саммите религиозных лидеров мира. Он состоялся в Баку. Форум объединил представителей традиционных религий и религиозных течений 70 государств 5 континентов, а также экспертов, дипломатов, государственных и общественных деятелей из разных стран. Целью встречи является развитие межрелигиозного диалога в мировом масштабе для того, чтобы сообща ответить на важные вопросы современности.
В этом зале собрались представители разных религиозных традиций. Несмотря на объективные различия вероучений, мы одинаково смотрим на вопросы общественной морали. Наш общий долг и совместная задача – свидетельствовать о нравственных ориентирах в жизни человека. Религиозные лидеры могут и должны единым голосом обратиться к лидерам политическим.
Святейший патриарх Кирилл напомнил, что в мире продолжаются попытки настроить друг против друга людей разных вероисповеданий и выразил убеждение, что религиозные лидеры путем диалога могут серьезно повлиять на проблемы, с которыми сталкивается сегодня человечество.
Наш голос будет убедительным тогда, когда он будет совместным и солидарным. Уверен, что сообща мы можем свидетельствовать о том миротворческом призвании, за которое отвечаем перед Всевышним. Искренне желаю, чтобы сегодняшний форум стал тому подтверждением.
В своем выступлении представитель Русской Православной Церкви призвал религиозных лидеров защищать традиционные ценности. Это укрепление семьи, почтение к старшим и уважение к религиозному выбору человека, а также поддержка страждущих и обездоленных. По его словам, эти идеи, подкрепляемые убедительными примерами, должны активно транслироваться в информационном пространстве. 28 ноября Православная Церковь чтит память преподобного Паисия Величковского. Он внес неоценимый вклад в дело возрождения духовной традиции, оказал влияние на книгоиздательскую деятельность и устройство монастырской жизни. Преподобный Паисий Величковский – глубокий теоретик умной молитвы и представитель подлинной традиции мистического богословия. Он создал не просто школу духовного делания, но целое движение и воспитал учителей духовного опыта. С именем преподобного Паисия связано возрождение исихазма или опыта умной молитвы. Он показал, что христианин может испытать на себе благодатное действие Бога, войти с ним в общение, синергию. Подробнее в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Паисий Величковский родился в 1722 году в городе Полтаве в семье протоиерея. С 17 лет вступил в Любежский монастырь, перешел в скит Трестенен в Молдавии, а оттуда в скит Киркул, отличавшийся особенной строгостью монашеской жизни. Затем преподобный переселился на Афон, где основал особую монашескую общину – скит святого Ильи. В 1758 году в возрасте 36 лет был рукоположен в священный сан. Преподобный Паисий с 64 монахами переселился в Молдавию, в Валахию, по просьбе тамошнего господаря для лучшего устройства в этой стране монашеской жизни и поставлен настоятелем монастыря Драгомирны. За 3 года число драгомирнской братии утроилось. Устроитель братства отец Паисий написал и ввел устав по чину святителя Василия Великого, Феодосия Великого, Феодора Студита и Афонской горы. Основные идеи этого устава – нестяжательность, отсечение воли и послушание, умная молитва, чтение книг, непрестанное рукоделие и бытовое благочиние. Земля, на которой помещался Драгомирский монастырь, после русско-турецкой войны отошла к католической Австрии. Авва Паисий, не видя возможности мира духовного в Восточной Церкви в новом государстве, решил уйти и увести за собою всю братью, 350 человек. Господарь Григорий Гика и митрополит Гавриил предоставили им уединенный в горах бедный Сикульский монастырь во имя усекновения главы Иоанна Предтечи. Когда братья умножилось и преподобный Паисий стал просить о помощи в строительстве келии, ему было велено переселиться с братьей в богатейший Нямецкий монастырь, что он исполнил. Житие в Нямецком монастыре преподобный Паисий устроил по образу Драгомирны из Секула. Общежитие, умная молитва, переписка и чтение святоотеческих книг, ежедневное утром и вечером исповедание помыслов духовникам. Паства преподобного умножилось. Были иноки более чем 10 национальностей, и число их к 1790 году возросло до 10 тысяч человек. В то время это была самая многолюдная обитель Восточной Православной Церкви. В 1790 году преподобный Паисий был возведен в сан архимандрита. На протяжении всего времени старческих подвигов в молдавских монастырях Авва Паисий учил братьев умной молитве, продолжая единую линию отцов добротолюбия преподобного Григория Синаита, святителя Григория Паламы и преподобного Нила Сорского. Преподобный Паисий приводил многочисленные доказательства святоотеческого почитания умной молитвы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», которое есть и моление, и исповедание веры. Умно-сердечная молитва для преуспевающих, для средних пения, то есть обычные церковные песнопения, для новоначальных – послушание и труд. Так поучал старец. Многотрудная жизнь старца подходила к своему земному концу. Поболев перед кончиной, он с миром представился в 1794 году, 15 ноября, пожив 72 года. Преподобный Паисий был погребен в Нямецком монастыре в соборном храме Вознесения Господня.
Ангел Михаил – победитель зла. Конкурс детских рисунков с таким названием подвел итоги. Он состоялся в Винницкой епархии и был приурочен ко дню празднования собора архистратига Михаила. В нем приняли участие школьники из разных городов Украины. Как отметили организаторы, особую активность в конкурсе проявили ученики 5, 6 и 7 классов средней школы. Критериями в оценке работ было авторское видение и индивидуальный творческий подход к раскрытию темы, оригинальность и художественный уровень. 20 ноября все рисунки конкурса были представлены на выставке в выставочном зале епархии. Авторам лучших работ вручили награды и дипломы. Главным призом для группы победителей конкурса станет поездка в Киево-Печерскую лавру и по другим святым местам Киева, которая состоится в рождественские праздники. А теперь о сообщениях, которые на этой неделе разместили православные интернет-издания. Они позволят найти ответы на разные вопросы. Например, о том, что делать родителям, если у ребенка в раннем возрасте возникли речевые проблемы. Был ли православным христианином изобретатель Михаил Калашников? И какие памятники отцам устанавливают в разных странах мира?
Как правильно думать, что христианская церковь неделима, а католики и протестанты отделились от церкви, или что церковь сегодня разделена на православных, католиков и протестантов, и надо молиться о ее единстве? Ответы священника на эти важнейшие вопросы вы найдете на сайте Союза православных журналистов. И имя философа и богослова Сергея Фуделя стало широко известным только в 1990-е годы, спустя почти 20 лет после его кончины. Его книги оказались настоящим откровением о церкви, которая выжила в трудные годы. Информацию об удивительном писателе вы найдете на сайте православного журнала «ФОМА» в Украине. Как понять, что у ребенка в раннем возрасте возникли речевые проблемы? Что делать, если родители поздно спохватились? Могут ли травмы, полученные в детстве, привести к нарушению речи? На волнующие родителей вопросы отвечают специалисты на сайте «Православие и мир». В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова, великого русского изобретателя 20 века. В отличие от проектов Кулибина, большинство его изобретений оказались в высшей мере востребованы. Автомат Калашникова стал своеобразной визитной карточкой России в современном мире. Однако далеко не все знают, что Михаил Тимофеевич был верующим, а к концу жизни воцерковленным православным христианином. Факты его биографии публиковал сайт «Православие.ру». Отец – первый герой для сына и первая любовь для дочери. В этом афоризме краткое содержание всех работ психологов о важной роли отца в жизни ребенка. Они напоминают о том, что папу нельзя никем заменить, и возводят памятники образу отца. Об уникальных скульптурах, расположенных в разных странах, повествуют публикации на сайте «Отцовский клуб». Читайте и узнавайте больше. О других интересных статьях мы расскажем в следующем выпуске.
Вы смотрите программу «Седмица». Далее в нашем выпуске вы узнаете о таких событиях. Его традиционно изображали тираном и деспотом, но так ли это? В этом году исполнилось 300 лет со дня рождения Леопольда Моцарта, отца гениального композитора Вольфганга Амадея. Герой империи. В городе Днепр сняли документальный фильм о святом праведном Петре Калнышевском. Его традиционно изображали тираном и деспотом, требовательным и черствым. Человеком, который делал себе имя за счет гениальности сына. Отец-эксплуататор, отобравший у ребенка детство. Но мир обязан ему. И не только потому, что он был родителем великого Моцарта. Леопольд Моцарт сделал все, чтобы уникальный талант его сына раскрылся сполна. В этом году исполнилось 300 лет со дня рождения отца гениального композитора. Об истинной родительской любви в сюжете Анны Ригульской.
В памяти потомков он остался в основном как отец своего знаменитого сына. Но, по словам Альфреда Эйнштейна, сияние, окружающее Вольфганга Амадея, падает и на отца, и вырывает его из тьмы времен. Честолюбие, воля, энергия высоко поднимают Леопольда Моцарта над многими его современниками. Он был не только композитором, но и педагогом. В год рождения Вольфганга вышел в свет его труд под названием «Опыт основательной скрипичной игры», который пользуется известностью и в наши дни. Будущий композитор Вольфганг Амадей родился, когда его отцу Леопольду было уже 36 лет. Он был состоявшимся человеком, был хорошим руководителем и неплохим композитором, а также выдающимся педагогом. Свою музыкальную карьеру Леопольд начал с игры на скрипке. В 34 года он уже скрипач придворной капеллы. Но широкую известность он получил благодаря педагогической деятельности. В своей автобиографии Леопольд сообщает нам некоторые сведения о своей молодости. Он родился в свободном городе Аусбург. Там католические церкви соседствовали с протестантскими. Его братья пошли по стопам отца и стали весьма почтенными переплетчиками. А Леопольд начал учиться музыке и поступил в хор одного из соборов. Когда молодой музыкант жил в Зальцбурге, он познакомился с Анной Марией Пертли. Вскоре она стала его женой. Леопольд Моцарт был к 36 годам помощником капельмейстера архиепископа города Зальцбург, а также учителем музыки, руководителем хора мальчиков, придворным композитором и скрипачом и автором прославленного труда по методике игры на скрипке. То есть он был уже достаточно состоявшимся человеком, когда у него родился 7-й и последний ребенок. Из 6 рожденных прежде 5 умерли во младенчестве. Выжила только одна дочь. И вот теперь столь долгожданный сын. Рождение последнего ребенка все поменяло. Отныне он думает только о сыне. Леопольд очень рано и удивительно вовремя понял, что его Вольфганг необыкновенный. Его опыт преподавателя подсказывал ему, как надо действовать, чтобы выполнить тончайшую настройку и влюбить сына в музыку. И здесь требовалась не только проницательность, но и деликатность, а также решительность. Леопольд оставил службу, ушел со всех постов и сосредоточился на своем лучшем произведении, своем драгоценном Вольфганге Амадее. Что можно сказать об отце, который не пустил сына в школу? И тем самым его малыш никогда не общался со сверстниками. Он не бегал с друзьями по улицам, не валял дурака и не играл с ними в снежки. Не отдав его в школу, он сам взялся преподавать ему арифметику, чтение, письмо. Он внимал, не дыша, каждому его слову, шуткам и даже слезам. У ребенка был веселый, общительный характер. Он нисколько не чувствовал себя обделенным и любил своего отца самозабвенно. «После Бога только папа», — говорил он. Именно за то, что тот обязал его работать, ибо ничего больше в жизни он не хотел так, как этого труда. Письма отцу он часто начинал словами: «О, лучший из отцов!» Географию Европы этот ребенок выучил не перелистыванием атласа, а созерцанием самых разных ландшафтов, трясясь по ухабистым или крупно мощеным дорогам на жестких рессорах почтовых карет. Ему приходилось питаться трактирной стряпней, жить в дешевых гостиницах, рано вставать, поздно ложиться, высиживать на множестве утомительных взрослых приемов, нисколько его не интересовавших, и работать. Дошедшие до нас произведения Леопольда Моцарта не слишком многочисленны и не слишком объемны, но они исполнялись при его жизни и приносили ему определенную славу и доход. Главным произведением композитора Леопольда Моцарта стал его сын Вольфганг. Мальчик взрослел, и отношения с отцом складывались не всегда гладко. Леопольд был самым предвзятым и самым требовательным слушателем. И все, что не относилось к музыке, он выносил за скобки. Он очень холодно отнесся к женитьбе сына, полагая, что он впустую транжирит драгоценное время. А потраченное время никто не возместит, в отличие от денег, которыми отец всегда поддерживал сына. В последние годы после женитьбы Вольфганга отец и сын почти не виделись. Но даже когда их переписка вовсе прекратилась, все равно Вольфганг был единственным счастьем своего отца. Леопольд Моцарт посетил несколько публичных выступлений Амадея и с наслаждением после концерта выслушал слова Гайдна, который сказал: «Кто знает, появился бы на свет такой композитор, как Вольфганг Амадей Моцарт, не будь у него такого отца, как Леопольд». Леопольд Моцарт умер в 1787 году. Его могила находится на кладбище Святого Себастьяна. В соборе, где состоялось его венчание с Анной Марией Пертль, стоит купель, в которой крестили их божественного сына. Там же в соборе надпись, высеченная над алтарем: «Ты укажешь мне путь жизни». Это конец 15-го псалма Давида. Эти слова мог бы произнести не только Моцарт. Благодаря Творца за вдохновение. Их мог бы сказать сын лучшему из отцов.
Кинокомпания «Лествица» представила фильм о Петре Калнышевском, последнем атамане Запорожской сечи. Премьера документальной ленты состоялась в рамках 21-го Кубанского кинофестиваля православных фильмов «Вечевой колокол». Автор киноленты – протоиерей Игорь Сапко, директор Днепропетровского центра православной культуры «Лествица» и заслуженный деятель искусств Украины. По его словам, идея снять фильм появилась во время паломнической поездки на Соловки, где святой Петр провел 28 лет. Материал для фильма собирали на протяжении 7 лет. Картина описывает сложный период ликвидации сечи, причины соловецкого заключения Петра Калнышевского и отвечает на вопрос, почему атамана похоронили на монастырском подворье рядом с митрополитами. Напомним, что Украинская Православная Церковь канонизировала праведного Петра Калнышевского 13 ноября 2015 года. В День памяти святого митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука напомнил, что святой атаман почитаем церковью не за победы и заслуги перед казачеством, а за то, что Божие он поставил выше человеческого. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи.